Вот что значит жазовая импровизация. Всего два листочка, полтора часа. А? Видите как? Вот что я люблю-то. Поиграл там. Ну, в пользу я говорю, Тони. Не просто так. Все-таки серьезная вещь-то. А? Не просто наполнитель такой мертвой музыкой. Что-то живое? Ну вот. Не все читать, не все переписывать. И послушать надо кое-что. А?
Это самое ценное.
Самое ценное? Ну ладно. Данное мне в духовном опыте открытие иллюзорности материальной жизни стало для меня счастливым и сказочно прекрасным. Это был один из самых прекрасных опытов в моей жизни. Но теперь иллюзия оказывается целая духовная система, в которой мы жили. Как я ее понимаю? Она говорит о двух кардинальных изменениях ее сознания, отстоящих друг от друга во времени. От одного до другого прошли десятилетия от момента духовного рождения и до момента проявления носителя жизни вечной, когда она отождествилась со всем сущим. То есть два грандиозных события, которые кардинально меняют ваше представление о материальном мире. Сначала у нее произошло духовное рождение, буквально в возрасте 30 лет у нее это было, с небольшим, возможно, поставившее буквально все с ног на голову и казавшееся волшебной сказкой, а потом много позже, много-много позже, неожиданно проявился принципиальный новый взгляд на окружающий мир, взгляд из нового сознания, из нового вибрационного существа, из носителя жизни вечной, то есть взгляд, разительно отличавшийся от того, что было когда-то, от того, что казалось, устоялось навсегда. Казалось, устоялось навсегда. Так вот, момент рождения в духе. Спаситель называл это знаковое событие обретением Царства Божьего. Оно состоялось у матери в самом начале 20 века. Происходит мгновенный, тихий или шумный взрыв сознания. И тотчас, кардинально, тотчас, подчеркиваю, кардинально меняется видение окружающего мира. Ну, это тотчас может быть. Лег спать одним человеком, а проснулся другим. Может быть, вот и так. Может и наяву это быть, вот в один момент. У меня пролонгировалось потом от состояния сном. Я слишком устал от этих предродовых мук. Оно сразу что-то изменилось, но боль осталась. Утром проснулся, думаю, опять все вернется, что было. Оказывается, вообще новый мир. Встал с постели, все кругом новое. Так что уложило меня рождение в постель. Я устал от этих родовых мук. Уже на свет появилось то, что должно появиться. Утром встал, и все другое. Вообще все другое. Вот я холодильник удивительно невольно целовал. Такой родной был холодильник. Бирюса, вот, куда он делся сейчас? Так я его обнимал. Гладил даже, потому что некого было погладить. Кота, правда, гладил. Но холодильник тоже ничего. Ясно? Вы не гладили холодильник никогда?
Когда проголодаешься.
Это действительно было чудом. Все, что раньше казалось тебе ценным, весомым и правильным с точки зрения здравого смысла, теперь выглядело смешным, гротескным, абсолютно ничего не значащим. Вообще весь мир, вот он изменился, был поставлен с ног на голову. И действительно в сердце, вот это чувствуешь, отсюда открывается неизбывная любовь. Поначалу громкая, потом тихая и постоянная. И новое, совершенно глубинное понимание мира, которое видится уже божественным оком. И что самое главное, в момент духовного рождения одерживается психологическая победа над смертью. Теперь ты доподлинно знаешь, что всегда был, есть и будешь. И свобода от смерти делает тебя действительно странником вечности. И не случайно твою первую книгу я назвал «Свобода от смерти». То есть вот то событие, которое произошло, оглушительный взрыв появления нового сознания, вот, это свобода от смерти, самое главное. то смерти нет, не было и быть не может. Это ваше доподлинное знание. Теперь же не теория. Не бессмертие души вас тешит. Знаете, вот, ну, слышали вы, да, этот термин? А действительно ощущение того, что ты уже никуда деться не можешь. Ты всегда был, есть и будешь. И больше ничего. Немало, да? А? Ну, ну, видите, вот попробуйте купить это или как-то выторговать у кого-то. Бесполезно. Только Господь Бог тебе дарует эту свободу, свободу от смерти. Чем это произошло? Месяца через полтора, наверное, моей действительно интенсивной работы по молчанию ума. Это было где-то 25-го, наверное, декабря. Вот когда это Рождество, да, вот эти дни-то. Вот где-то дней за 5 до Нового года. Я даже не записал, когда это произошло. До этого кое-какие переживания описал. Но это настолько было оглушительным, что не до того, чтобы писать, не до этого было. Это революция была. Понятно? А так, если было ординарное это событие, до этого я записывал кое-какие опыты духовные. Вот. А потом раз и не писалось, не надо писать, потому что это революция. Что писать? Новая жизнь, новый мир. Уже не важно, когда это произошло. Но дней за 5 до Нового года, я теперь понимаю. Там кое-какие события я совместил, это действительно было дней за 5. Я всерьез, в общем-то, начал молчать когда? Ну, наверное, середина сентября. Где-то 2,5 месяца, наверное, до духовного рождения. До этого был аванс. Вот это самое преображение. Это белый блистающий свет, супраментальный. Комната светом заполнилась, я стал всем. То есть у меня аванс до духовного рождения был вот то, что можно было назвать преображением. Это действительно аванс, огромный аванс. Я понял, что дальше трудиться, работать... И вот этот аванс я отработал аж духовным рождением. Понятно? То есть закончился очень важный этап моей начальной духовной реализации. Довольно быстро. И все, что с этого момента наполняет вашу жизнь, а наполняет вашу жизнь высший смысл. Весь мир теперь видится в божественном свете, которые исходят из вашей души. И вот под впечатлением от пережитого мать в то время написала молитвы и медитации, которые казались ей единственно возможным и абсолютно точным выражением внезапно открывшейся ей истины. Вот она написала молитвы и медитации. Я прочитал эту книжечку и... посмотрел, думаю, ну как-то тут все вот не по-матерному. Я уже ее новую знаю, и что она это написала когда-то, это уже не ее. И она потом призналась, говорит, да неужели это я писала? А я сразу посмотрел, говорю, ну она в этом состоянии, в котором она сейчас вещает, но она не могла такого написать. Там Бог чудесно, все замечательно, все так вокруг чудесно. Когда ты по-настоящему со всем сущим отождествишься, уже не глядишь на этот мир из центра духовного. Ну, знаете, духовный центр, но это все равно прожектор какой-то, который высвечивает этот мир достаточно ярко. И все светло, все замечательно, тут и поэзия вот эта так, духовная, так называемая, появляется. Вот. А когда по-настоящему тут уже, когда все сделано, по сути-то, там эти пышные слова уже никому не нужны. Все это глупость, это кажется мишурой. Ты уже в другом, принципиально другом состоянии. Вот она об этих двух состояниях говорит, кардинально изменилось представление о духовной жизни. Я-то думала, что после духовного рождения все это устоялось, будет все так. Потом все это приелось, замылилось. И она вот как-то жила-жила, а дальше не продвигалась в направлении обретения жизни вечной. И не продвигалась долго, ну, лет 40, наверное, как она говорит. Я, говорит, ничего не делала в нужном направлении. Она пожинала плоды духовного рождения. Вот. Ну вот я плоды духовного рождения не пожинал, а через 10 лет, ну, состоялся и переход в вот эту новую квартиру. Через 10 лет. после духовного рождения. То есть 10 лет требовалось, мне потребовалось для того, чтобы и второй переход совершить. Из статуса духовного индивида вот во то, что со всем сущим объединяется. То есть носитель жизни вечной проявился через 10 лет после духовного рождения. Окончательно сформировался за этот период и вышел наружу. Это время, этот момент я очень хорошо тоже помню. Все изменилось кардинально. Тоже второй раз изменилось кардинально. Вот. И вся, казалось бы, незыблемая духовная система, в которой ты пребывал, духовная система, которая выстроена была в твоем сознании, она оказалась иллюзорной, то есть она рухнула. И оказалась иллюзорной и вся материальная жизнь. Так вот, молитва и медитация, когда казавшаяся матери вершиной духовного видения, теперь казались по-детски наивными и не представляющими для нее никакого интереса. Я посмотрел, думаю, ничего тут хорошего, вообще ничего нет. Просто, ну, мягкая болтовня о Боге, о том, как прекрасен этот мир. Ну и что? Об этом можно было и не говорить, это внутри хорошо укладывается, и слова тут совершенно не нужны. Так вот, новое, фантастическое ощущение этого мира и себя в нем требовало поиска нового языка для выражения. Она, в общем-то, в агенде уже находит этот новый язык. Там звучат совершенно другие мотивы, делают совершенно другие акценты, рисуется принципиально иное видение всего сущего. Видение, по сути-то, не из центра какого-то, а видение путем отождествления. Когда любовь больше не исходит из твоего сердца, как это было прежде, ты сам становишься любовью. Вот тогда она вроде бы из тебя исходила и на весь мир освещала, а тут вдруг ты сам становишься ею. То есть центр любви, который излучал вовне, он перестает существовать. Странное состояние, да вот как свыше с тем, что отсюда идет любовь, все это замечательно, это хорошо, а потом вдруг раз, и ты становишься любовью, и ты становишься всем сущим. Ну, тут объяснить это невозможно, это шизофрения, это, в общем-то, дело психиатров, с этим разбираться, если они сумеют. Ну, ты на эту тему молчишь. Я просто вынужден говорить, что это действительно новое совершенно состояние сознания, абсолютно новое, кардинально отличающееся от того, что было в момент духовного рождения, соответственно, и после духовного рождения. И как тут не удивиться, и полное ощущение возникает, что ты лишился формы, что ты нечто, что куда-то растекается в беспредельность в пространстве. Нет формы. То есть телесной формой ты не ограничен совершенно точно. И то, что называешь собой, уже не есть в рамках тела что-то заключенное, а везде и нигде, как кажется. Ты вроде бы и везде, и нигде. Это не то, что ты затерялся. Ты есть, но где ты есть, ты сказать не можешь. Нельзя это определить. То есть ты как бы всюду. Вот. К этому не то, что привыкаешь, это становится привычным, этому не удивляешься. Это становится привычным. На этом уже внимание не акцентируешь. Вот я когда говорю, я здесь. Если я в паузе, я везде и нигде, я не знаю где. Когда говорю, я здесь. Когда я что-то делаю конкретно, я там, где я это делаю. А стоит это прекратить, ты опять вот везде. То есть некая концентрация на том, что в материальном мире, с кем ты общаешься или чем занимаешься, а потом везде и нигде опять. Как замечательно, видишь, тебя нету, и хорошо. Не видим никому. Вот если замолчать, ты никому не видим. Помните, Иисус проходил сквозь толпу, его хотели побить камнями, а он проходил вот насквозь, и все, и никто его не видел. Он вроде бы есть, но от него вибрации не исходили, те, которые могли бы вызвать у кого-то ненависть или на него там наброситься. Он просто спокойно шел. Понятно? А когда ты спокоен, когда ты не боишься и не агрессивен, ты незаметен, тебя нет. Только агрессия и страх способны тебя обнаружить. Ясно? А если вы не боитесь и не агрессивны, а агрессия – это то же, что и страх. Это как защита от страха. Превентивно вот кого-то ударить, потому что ты боишься. Поэтому все эти единоборства, там, вот, мордобития, это все вот, от страха. Да. Ты боишься этого мира, и вот тебя, тебе советуют научиться, как обороняться. Ну, сейчас и пистолеты появились, ножи есть, понятно. Руками ты можешь махать, конечно, но тут выстрелит что-нибудь, и все. Ясно? То есть не в этом дело. Надо и страха лишиться, и агрессии тогда не будет. Понятно? Вот только тогда ты абсолютно защищен. Абсолютно защищен. Это надежная защита абсолютно, потому что ты под защитой Господа находишься. Слабо в это верится людям эгоистичным, привыкшим силу воли проявлять. А тут вот не надо никакой силы воли. Если тебе нет агрессии и страха, а это при отсутствии эго бывает, да? Значит, ты под надежной защитой Господа. Надежнее не бывает. Ты невидим, неуязвим. И ты никому не нужен, к счастью. Все, не верится? Ну вот хоть один человек кивнул. Значит, верит. Вера твоя спасла тебя. Я понимаю. Действительно очень интересные, фантастические происходят изменения, которые не объяснить, не описать так доходчиво ментальным языком просто невозможно. Так что вот эта вторая революция, которая происходит в твоем сознании, она меняет и восприятие окружающего мира коренным образом. Ты воспринимаешь этот мир путем отождествления с тем, что ты видишь, с тем ты общаешься, то есть отождествляешься с этим миром. Он разнообразный, в нем есть все. Но это не значит, что ты вот отождествляешься, вот я хотел, чтобы это было понятно, вот, ну, с каким-нибудь бандитом, и ты им становишься. Ты просто чувствуешь, что это бандит путем отождествления. И знаешь, что у него на уме. Насквозь, как бы, по вибрациям ты его сканируешь. С нормальным человеком, у которого чистая душа, который тебе брат по духу, нормально. С каким-то процессом, с каким-то событием, там, ну, какие-то военные действия. Ты понимаешь, все, откуда это произрастает и вообще к чему это приведет. То есть, как бы, какой-то пророческий элемент появляется в каких-то событийных вещах. Это объяснить нельзя. Вот я это использовал, вот этот путь или вариант отождествления в своей работе по расследованию авиационных происшествий. Я становился этим происшествием самим, ситуацией становился. И развитие ее для меня было особо понятно, вот все поэтапно, никаких секретов нет. Вот я становился командиром корабля, который в эту ситуацию попал. Я понимал, почему он действует именно так, а по-другому действовать не мог. То есть это фантастически облегчало мою профессиональную деятельность. И мне оставалось только потом сесть пару дней для того, чтобы это описать и сдать этот материал. А так, при старом способе анализа вот тех же самых ситуаций, мне бы понадобилось 1.5-2 месяца, это бы там отлеживалось. А так я понял, что есть, что мне нужно дополнительно, заказал дополнительное, что мне должны принести. 1-2 месяца это может лежать, а я пишу книги по пути сознательной духовной революции. Благо, компьютер на работе был. Все. Представляете? Никаких нареканий со стороны руководства по качеству моей работы не было. Вот сколько времени я высвободил. Потому что мгновенно все как-то вот встает на свои места. Есть какие-то зияющие пробелы, тут надо что-то подкрепить, если это есть, есть. Но мне надо было писать это, как я говорил, для генералов, чтобы было генералу-дураку все понятно. Но генералы-то они обычно выжившие из ума полковники, как говорят. Я же рассказывал эту историю. Когда я на большом форуме расследователей авиационных происшествий из разных ведомств делал доклад о релятивистской концепции психической деятельности, большая аудитория была, вот, я картинки видов деятельности, вот эти годографы, повесил и показываю. Я говорю, это картинки для иллюстрации вот того, что я говорю. И вообще-то, я говорю, для генералов. Потому что генералы очень хорошо отличают квадрат от круга. Ну, им не трудно это сделать. Ну, для убедительности. Понятно? Вот для них, для генералов. Ну, все рассказал, всем понравилось. Но один мужик с первого ряда, смудной, перерыв, он сидит, и рядом с ним еще 4 человека. Это из его команды потом, я понял. А он в штатском сидел-то. Ну, в костюме, но видно, что выправка-то военная. Он ко мне в перерыве подходит и говорит, вот вы сказали, что вот картинки, которые вы показываете для генералов, ну я генерал, я что, дурак, что ли? Ну, я понял, что дурак, если подошел и задал мне этот вопрос. Так бы промолчал, и ладно. Мы поняли или нет? Я говорю, что дурак, что ли? Ну, с тех пор я при большом скоплении людей... Сейчас нет генералов тут. Да мало ли, вдруг я кого-то обидел. При большом скоплении незнакомых людей, не говорю уже о картинках для генералов, которые хорошо отличают квадрат от круга. А там действительно разные фигуры. Отлично, хорошо, понятно. Вот. Даже не надо слов слушать. Это отличается от этого, значит, правильно. А если мало отличается, может быть, неправильно. Вот. Но там сильно отличается, поэтому правильно. Вот такие интересные моменты были. Релятивистская концепция психической деятельности родилась из того, что я действительно отождествлялся с деятельностью человека. Тут эзотерика и психология воссоединились. То есть эзотерическое строение человека, эзотерический человек воссоединился с психологическим. Это было для меня открытием феноменальным. Это действительно революционная вещь. И вначале это поддержали, вот я тоже на большом форуме выступал, поддержали умные генералы, был такой генерал Пономаренко Владимир Александрович, вот. Он даже обрадовался, говорит, появилось новое направление вот, в исследовании человека, а потом он смекнул задним умом-то, или кто-то ему подсказал, так это подрезает все ваши прежние наработки. То есть это принципиально новая вещь, которая все ваше, сделанное вами. Вообще в мусорную корзину можно отправить. И тогда он уже начал крутиться, палки ставить в колеса. Ну, понятно, да? Я думаю, ну, ставьте. Мне чего? Я для себя сделал то, что мне было интересно. Правильно? Для меня это полезно. И я вам об этом говорю. А там хоть трава не расти. Не надо, значит, не надо. Вот. Так что принцип отождествления, который открывается в совершенно новых, так сказать, в новом состоянии, совершенно новом состоянии сознания после отождествления со всем сущим, он во многом помогает вообще-то жить в этом мире. Тоже безошибочно определяешь, что есть что, кто чего стоит, кто генерал, а кто нет, кто брат духовный, кто наоборот. Ясно? То есть этот принцип отождествления, ну, это фантастика, конечно. Но ты просто живешь в этом новом качестве, тут нет никаких этих самых особых неудобств. Поначалу только бывает неудобство, потому что кажется, что ты в какую-то сферу или в жизнь человека внедряешься, просто знаешь то, чего он сам-то о себе не знает. Как-то не очень удобно иногда бывало. Вот, а теперь ничего. Ну, по-другому не получается.